Я вас категорически приветствую, Клим Саныч. Здравствуй.
Добрый вечер. Всем привет.
Это?
Большой.
Да. Приступим?
Так обо что мы сегодня?
После преступно долгого отсутствия, связанного со съемками тизеров фильма к фильму «Севастополь 1942», я считаю необходимым закончить второй сезон про исторические сражения.
Так.
И у нас по плану было задумано Казань, которую брал Иван Грозный.
Отличная получилась. Молодец, Иван.
Да. А теперь, как он Полоцк забрал.
Ага.
Так и называется повесть о Полоцком взятии. Или даже можно расширенно назвать повесть о Полоцком взятии литовской земли.
Ага.
Вот. Это важно. Почему важно? Во-первых, это забытый эпизод совершенно. То есть широкому кругу публики неизвестен. Если благодаря Ивану Васильевичу меняет профессию.
Казань брал, да.
Астрахань брал, Ревель брал, Шпака не брал. И Полоцк, судя по всему, тоже не брал. А в это время, ну, мы с тобой об этом уже говорили раз 30, наверное, за все наше собеседование касательно военной истории, что Полоцкий поход – это самый большой поход русской армии за 16 век. И даже, наверное, часть 17 века до Алексея Михайловича точно. Алексей Михайлович стал собирать войска заметно больше. Вот. А тут, чтобы на одном стратегическом направлении были собраны такие силы, такого не бывало. Это на заметку, об этом чуть позже подробнее расскажу, всем любителям поговорить о небывалом мобилизационном потенциале русской земли, про 250 тысяч человек. Ну, понятно, что 250 не было, но хотя бы 80. Это вот как раз об этом. Очень наглядно. Кроме того, эпизод этот чрезвычайно важный в военно-политическом смысле, потому что последствия были и военные, и политические весьма значительны. Кроме того, очень показательный момент в смысле идеологии, потому что и идеологическое оформление самого похода, и реакция на поход, и как на один из центральных, по крайней мере, моментов второй части Ливонской войны, это показательно в химически чистом смысле, потому что как отреагировала противоположная сторона на это, мы сейчас можем это читать в газетах, в блогах, смотреть по телевизору, читать в книжках. Это вот начало той антироссийской, антирусской пропаганды.
Угу.
Рецепты были выдуманы все тогда примерно на 100%. Теперь мы пользуемся и видим их косметические правки. На самом деле все началось и было изобретено именно тогда. От и до.
Наработки, да.
Да. Там, задолго до Геббельса. Вот. Ну и, наконец, важные внутриполитические последствия. Потому что очень трудно говорить вообще о Ливонской войне, вот со второй ее части, с 60-х годов 16 века, не затрагивая Полоцк. Он является таким гвоздем, вокруг которого очень долго все вертелось.
Давайте определимся географически, где он расположен.
Полоцк – это у нас чуть юго-западнее, получается, Новгорода, на слиянии Западной Двины и реки Полоты. Вот у нас Западная Двина, и Полота течет на северо-восток. Там на слиянии находится город Полоцк.
Вопрос от совсем конченых. Он сейчас-то есть?
Нет? Да, это районный центр Витебской губернии страны Белоруссия.
Угу.
Белоруссия, а не Беларусь. Это по-белорусски будет Беларусь. Мы говорим сейчас на русском, поэтому Белоруссия. От Москвы это примерно где-то 170 километров от Великих Луг и 500 километров до Великих Луг от Москвы, где-то 670 километров от Москвы на запад.
Далеко.
Примерно так.
Если пешком и на лошадях, далеко.
Не близко, причем если с собой еще кое-что везти. Почему был… Да, сразу о хронологии, география, хронология. Все это продолжалось непосредственно с 31 января по 15 февраля 1563 года. Мы почти-почти успели, по крайней мере, выпуск ролика приурочить вот к дате памятной. Что такое вообще Полоцк и почему он так важен? Чего туда полезли-то? Во-первых, Полоцк – это старая русская земля, которая была захвачена литовцами, Великим княжеством Литовским. в начале 1240-х годов на Полоцком княжестве, на Полоцком княжении стали оказываться литовские князья раз за разом. И, наверное, последними двумя такими очень яркими фигурами на Полоцком престоле это были Ольгердовичи, Андрей Ольгердович и Скиргайло Ольгердович, которые во второй половине XIV века, собственно, по 1397 год там правили как самостоятельные князья, не как удельные князья Великого княжества Литовского, а как самостоятельные князья, которые проводили какую-то самостоятельную политику, но, как несложно догадаться, они же были Ольгердовичи, то есть литовцы. И мы говорили о перипетиях той истории, когда рассуждали о битве на Ворскле 1399 года, может быть, ты помнишь, в сентябре, по-моему, в сентябре, да? Ну, в общем, не так давно это было.
Количество сообщений на тему этимологии слова Ворскла, что это
Ворскла.
Уже хотелось убить всех, вот настолько задрали.
Я, честно говоря, такую этимологию помнил, но я решил не помоить ролик лубенковщины всякой и задорновщины, поэтому не стал, скромно умолчал, не стал озвучивать. Да, так с 1392 года, после того, как Скиргайло Ольгердович покинул княжение, Полоцк управлялся непосредственно наместником Великого княжества Литовского. Вот. А с 1504 года это вообще стало просто воеводство. То есть он полностью вошел в состав ВКЛ. Вот. Ну а объединение Руси, России вокруг Москвы было просто немыслимым без присоединения всех значимых центров, потому что даже если не говорить об экономике, хотя она гораздо важнее, чисто идеологически заявить о построении царства, то есть империи, и не вернуть себе все земли Рюриковичей, это было неправильно. Просто окружающие бы не поняли, что ты какой-то император, а чего у тебя половина земель-то непонятно где. Поэтому мы претендовали постоянно на Киев, в том числе, на Смоленск и на Полоцк. Смоленск забрал Василий III благополучно, а Иван Грозный стал присматриваться к Полоцкой земле внимательно. С военной точки зрения Полоцк – это то же самое для Вильна, то есть для столицы Великого княжества Литовского, что Смоленск для Москвы. Это последняя мощная крепость на Виленской, Старосмоленской дороге. То есть эта крепость открывает дорогу на Вильно. Поэтому контролировать Полоцк для поляков было архиважно, потому что если взят Полоцк – это готовая оперативная база для атаки просто вглубь территории. Учитывая очень непростые отношения с Москвой, вот нам был очень нужен Смоленск, а им был очень нужен Полоцк, безо всяких. Ну, кроме того, Полоцк – это же после Вильна, наверное, один из богатейших, да не наверное, а совершенно точно, один из богатейших городов Великого княжества Литовского. Не скажу прямо второй, но один из точно совершенно, потому что это была очень богатая территория, крайне удачно расположена, которая, в общем, ковала свои богатства еще в X веке настолько успешно, что Полоцк вместе с Новгородом – это два первых города, которые выделились из состава Киевской Руси. В 1132 году Полоцк смог уйти, как мы помним, Новгород в 1136 году, а Полоцк в 1132 году. Кроме того, в Полоцке же была очень богатая история самостийности, потому что у них же была своя династия, которая была не совсем Рюриковичи, потому что по маме они были, собственно, той самой Рогнеди, которую в известном фильме «Князь Владимир, не снимая штанов и сабли»,
уестествлял
да, на полу. Так вот, от нее после такого неестественного соития родились дети, которые были Рогволжьи внуцы, то есть внуки Рогволда, который не был Рюриковичем. Отсюда, да, вот у них традиции самостийности очень богатые. Ну, надо сказать, что под Литвой Полоцку, по крайней мере, его верхушке жилось не совсем плохо.
Нормально.
Да, у них все было хорошо, потому что сам по себе город богатый. С 1498 года он получает магдебургское право, то есть становится уже в европейском смысле городом. То есть по европейским меркам наличие стен и домиков внутри для города маловато.
А что такое город вообще? Он имеет какие-то там эти возможности?
Магдебургское право – это исходит из саксонского зерцала законодательства XIII века, это самоуправление города, то есть город становится субъектом феодального права, не владением какого-то там графа, у которого на территории есть 50 деревень и 2 города, а сам он живет в замке и всех крышует. А теперь город – это коллективный феодал.
И может наживать денег гораздо больше.
Совершенно точно, потому что у него отсюда появляются личные торговые права, он получает право лично собирать налоги, имеет самоуправление, это очень важно было.
Совсем другой расклад.
То есть, если, например, для ранней феодальной Руси, там, 13 века, это было совершенно, ну, ни о чем не говорило. Ну, Магдебургское право, вы о чем? Потому что город это вот, ну, смотрите, большие стены, толстые башни, что мало что ли? То в Европе, с точки зрения юриспруденции, это было архиважно. И как только Полоцк оказался именно в европейской орбите, это было важно, и ему эти права даровали. Вот, ну, по поводу Магдебургского права и да, кстати, Иван IV Магдебургское право за Полоцком сохранил, что важно. Вот, ну, об этом чуть позже, собственно, и о причинах и поводах этого похода тоже чуть позже, а пока о обстановке в регионе и как он дошел до жизни такой. Ситуация с Полоцком неразрешимо без краткого экскурса в историю Ливонской войны. Отобрать-то Полоцк пытался еще Василий III в 1513 году, за год до того, как он взял Смоленск в 1514 году и потом проиграл битву на Орше, пытались взять Полоцк. Но поход был откровенно слабо подготовлен, и, видимо, можно сказать, что он не расценивался как поход с решительными целями, такого пытались расшарить чуть-чуть. Ну, получится, получится, не получится, ну, значит, по крайней мере, можно будет ограбить посады по доброй средневековой традиции. Словом, не взяли. Вот грянула Ливонская война. Казалось бы, война Ливонская, а поход Полоцкий. Где Ливония? Где Полоцк? Мягко говоря, географически не взаимосвязано. Вот, но, повторюсь еще раз, это история, которая лежит полностью в истории Ливонской войны. Как же мы поссорились окончательно с Ливонией? Ну, понятно, что мы ссорились с ней вообще безостановочно, но вот еще раз и последний раз, как мы поссорились с Ливонией. Пункт разногласий, который стал казусом Белли, это Юрьевская дань или Юрьева дань от города Юрьев, он же Дербт, он же Тарту, основан Ярославом Мудрым в начале XI века и назван по его имени, потому что Ярослав, как ты помнишь, звался христианским именем в крещении Георгий, то есть Юрий, он основал город имени себя, это такая славная традиция, Петр I также потом делал, много так кто делал, Александр Великий Македонский, он вообще, по-моему, штук 8 Александрия основал, ну а что, вот город как назвать-то, давайте имени меня, кто-нибудь против, все за, отлично. В 1215 году город взяли рыцари ордена меченосцев, потом во время эстонского восстания эстов город сначала взяли эсты, сожгли, потом его взяли наши, сожгли. А в 1225 году, в 1223 году, прошу прощения, меченосцы его взяли окончательно. Кстати, интересно, брал город некто Герман фон Буксхёвден, он же Герман фон Буксгведен. Это прапрапрапрадедушка Фридриха Вильгельма Федора Федоровича фон Буксгевдена, который был генерал-губернатором Риги, Санкт-Петербурга, герой двух русско-турецких войн, герой штурма польского пригорода Праги в штурмовой колонии Суворова, соответственно, главнокомандующий русских войск Финляндии во время шведской войны 1808-1809 годов. Вот как судьба-то, да, династейку занесла.
Да. Где-то у него имение по дороге из Питера в Москву. Где-то там в сторону Любани, там.
Ну, у него в Курляндии имение было, естественно.
Тоже было и там. Да. В Ушаках, по-моему.
Да. Да, ну, собственно, это же родственник епископа Альберта фон Буксгевдена, который основал вообще Орден Меченосцев.
Охренеть.
Вот, в итоге они закономерно оказались на службе у России. Собственно, что и требовалось, видимо. Что они так таких сложными путями? Нужно было сразу. Надо сокращать расстояние, не удлинять их, а сокращать. Да, так в 1234 году меченосцы потерпели поражение на реке Омовже зимой 1234 года от Ярослава Всеволодовича. Это было как раз настоящее ледовое побоище, а не то, что потом придумал Эйзенштейн. И обещали платить дань, чтобы князь Георгий герб-то не воевал. И заплатили. И это был прецедент, потому что впоследствии эта самая Юрьевская дань будет постоянно всплывать. Кстати, мы не знаем точно, что это такое до сих пор. Потому что, ну, понятно, что за подышать платили деньги, угу. Это факт. А как это было юридически оформлено, мы до сих пор, вот это вот споры историков продолжаются до сих пор, есть масса по этому поводу мнений, но ни одного окончательного. Ну или, по крайней мере, такого хорошо аргументированного, чтобы мы сказали, что вот да, вот будем в это верить.
Угу.
Ну, все бы было хорошо, но в 1474 году все запуталось. Окончательно. То есть пока еще было все не запутано. Запуталось тогда. Псков воевал с орденом. На помощь, естественно, это уже правление Ивана III, на помощь прислали контингент из Москвы. Немцам всыпали, немцы войну проиграли. Еще в 1473-м. В 1474 году были финальные мирные переговоры. Все окончательно запуталось, потому что туда еще пришли новгородцы под конец войны. То есть они тоже выступили таким образом, как воюющая сторона, по крайней мере, их контингент. То есть, как только начались мирные переговоры, за столом переговоров оказались Москва, Псков, Новгород, а еще Дербт и Орден. Потому что Дербт – это было епископство, самостоятельное государство Ливонской конфедерации. И получился пятисторонний пакет документов, из которых, что интересно, орден ратовал за выплату Юрьевой дани, потому что платил-то его дербский епископ, а не орден. Дербский епископ – это был, если не противник, а иногда и прямой противник ордена, то, по крайней мере, постоянные политические конкуренты, экономические, поэтому что он будет платить дань, ну, орденцу было ну, очень приятно. Вот, естественно, впоследствии Псков присоединился к Москве, и, как и Новгород, соответственно, дань переориентировалась в сторону Москвы, что, опять же, вызвало некоторое непонимание у немцев, потому что договор-то они заключали вроде как с Псковом, а мы не понимали совершенно другого, потому что немцы говорили, нет, Юрьев дань – это очень хорошо, так и берите его с Юрьева, мы-то тут при чем? Вот. А все эти сложные внутренемецкие дела, я уверен, нашим были очень хорошо понятны, но подавать вид, что мы понимаем, о чем речь идет, было крайне невыгодно, и поэтому мы просто вот оттуда, откуда-то требовали денег. Да. В 1481 году, после очередной русско-ливонской войны, договор был возобновлен, и еще раз его возобновили в 1503 году, после русско-литовско-ливонской войны, в рамках которой произошла битва на реке Ведроша, о которой мы тоже разговаривали. И со стороны ордена договор оформлял некто Вальтер фон Плеттенберг. Это последний рыцарь на троне Ливонского ордена. Это крайне харизматичный вестфалец, который, наверное, на короткое время своего правления воздвиг могущество ордена ну, на какую-то значимую величину, с которой пришлось считаться в регионе хоть как-то. Потому что к тому времени, к началу 16 века, орден просто бросили все, потому что стало не до того, началась реформация, крестьянские войны. Самое главное, начались войны за Италию, итальянские войны. И поэтому, собственно, империи, как гигантскому такому тылу, из которого поступали военные силы в Ливонию, стало не до того, когда на кону Италия, кому эта Прибалтика вообще нужна? Италия важнее. Поэтому орден сильно захерел. И вот Плеттенберг, Вальтер фон Плеттенберг, оказался очень энергичным правителем, крайне умелым политиком и, что важно, очень умелым военным, потому что он умудрился выиграть два серьезных сражения против Ивана III. И да, договор он заключил. и даже вроде как обязался что-то платить, но ничего платить не стал. Надо сказать, Вальтер фон Плотенберг – это такая фигура на троне Ливонского ландмайстерства Тевтонского ордена. Это фигура такая знаковая, потому что, с одной стороны, да, он последний рыцарь, герой и все такое, но он благодаря своей невероятной харизме и личным дарованиям законсервировал орден в совершенно средневековом состоянии. То есть он реформироваться не смог, как вот Тевтонская часть, которая была реформирована в светское государство при последнем магистре Альбрехте. Ничего подобного. Плотенберг просто заблокировал все подобные поползновения, и орден остался тем, чем он был, что абсолютно поставило крест на его дальнейшем существовании. Дальше его падение стало делом времени. И после смерти Вальтера фон Плотенберга в возрасте 82 лет, он там крайне долго сидел, все стали внимательно присматриваться к этому кусочку территории, потому что понятно, что вот он сейчас прикажет долго жить, и таким образом Ливония стала больным человеком Восточной Европы, как Турция была больным человеком в 19 веке, на который тоже все смотрели, когда же она откинется, и можно будет пилить Балканы. Тут все ждали, когда откинется орден, и можно будет пилить Прибалтику. Ну а к 1530-40 годам это уже было ясно, что никакого сильного удара Ливония не выдержит. Поэтому все, кто был вокруг, Польша, Литва, Россия, Дания и Швеция, все начали срочно точить кинжал. Это было край, это, конечно, с Италией не сравнить, но для региона, для данного Восточной Европы, это было супер важное место, это была настоящая экумена денег и возможностей. То есть, вот как Средиземное море на юге, так Балтийское море было на севере. И для Руси, если для, например, немцев, для Ганзы это было просто прибыльно и здорово, то для нас это было критически важно, потому что именно оттуда мы получали железо и бронзу, без которых невозможно, качественное железо, из которого делали сталь хорошую. То есть не будет этого, не будет ни оружия холодного, не будет бронзы, не будет пушек. Оттуда же мы получали специалистов из Западной Европы, потому что как-то не противно признавать, но в это время Россия нуждалась в спешной модернизации, а своих кадров у нас было мало образованных, а те, которые были, не справлялись. Поэтому, например, поднимать артиллерию мы вынуждены были только с помощью иностранцев. Мы сами не могли этого потянуть. Ни колокольное производство, ни, собственно, артиллерийское производство никак. Постройка новых крепостей без иностранных инженеров тоже была немыслима. Вот, да, мы могли построить прекрасный какой-нибудь Кремль в 14 веке, но это была крепость еще средневековая, они должны были быть совершенно на другом основании построены. Это могли сделать только европейцы, и нам нужны были европейцы. И их вести ближе всего и удобнее всего через Прибалтику, а немцы не пускали к нам ни железа, ни специалистов. И для нас это было критически важно. Ярким примером стало дело Шлитте. Это судебный процесс 1548 года в Любеке, который произошел над Гансом Шлитте. Иван IV, еще совсем молодой, видимо, не он, а его окружающие, завербовали этого Ганса Шлитте, который должен был в Европе набрать специалистов. В Москву, значит, должен был доставить мастеров и докторов, которые умеют ходить за больными, лечить их, книжных людей, понимающих латинскую и немецкую грамоту, мастеров, умеющих изготовлять броню и панцири, горных мастеров, знающих методы обработки золотой, серебряной, оловянной, свинцовой руды, людей, которые умеют находить в воде жемчуг, драгоценные камни, золотых дел мастеров, оружейных мастеров, мастера по отливке колоколов, строительных мастеров, умеющих возводить каменные деревянные города, замки и церкви, полевых врачей, умеющих лечить свежие раны и сведущих в лекарствах людей, умеющих привести воду в замок и бумажных мастеров. Всего Шлитте завербовал 300 человек, кстати, включая специалистов по переводу богослужебных книг в количестве 4 человек.
Над мозгов.
Да, да. Там юристов, переводчиков, это не считая, собственно, ремесленников, которые были важнее всего. И вот их всех. Они поехали двумя колоннами в Россию, одна через Пруссию и Ливонию, и в Виндене в Ливонии ее отловили, арестовали всех, и около 5 лет держали в заточении, после чего заставили работать на себя. Куда вы поехали? Вы уже приехали. А, собственно, сам Шлитте ехал через Любек, чтобы потом отплыть в Колывань, в Ревель, в Таллин. Но Любек был связан на тот момент с орденом договором, и когда немцы попросили, его там арестовали, опять же, со всеми специалистами, и Шлитт поставили на штраф, он отказался платить, его тоже заточили в тюрьму. А одного мастера немецкого по имени Ганс, который пытался самостоятельно пробраться в Россию, изловили и отрубили ему голову.
Неплохо.
Это все понятно.
Это к вопросу о свободе передвижения, неотъемлемых прав человека, которые издавна торжествуют в Европе.
Да, ну куда вы собрались? Да. Права-то, конечно, есть. Как говорит Михаил Васильевич Попов, вы все имеете право кушать золотого блюда. Блюда, может быть, нет, а право есть. Понятно, что такая ситуация вызывало крайнее недовольство и раздражение русских властей, если при Иване III, ну, это было неприятно, то уже при Иване IV, при его внуке, это было не неприятно, а уже невыносимо, именно с точки зрения развития страны. И Ливонию нужно было прибирать к рукам, по крайней мере, частично, и чем больше Балтийского побережья у нас будет, тем лучше, причем тут Иван занял бескомпромиссную позицию, потому что ему было решительно все равно, кто будет держать Россию за горло. Немцы, литовцы, шведы, датчане, все вместе, какая разница?
Угу.
Ну, естественно, да, по этому поводу типичнейшая фраза, которая из учебника в учебник ходит, она всем более-менее известна, людям интересующимся, но я её зачитаю. Это из переписки короля Сигизмунда II Августа Ягеллона и королевы Англии Елизаветы I. Вот что пишет Сигизмунд. «Московский государь ежедневно увеличивает свое могущество приобретением товаров, которые привозятся в Нарву, ибо сюда, помимо прочего, привозится оружие, до сих пор ему неизвестное, приезжают военные специалисты, посредством которых он приобретает средства побеждать всех». Понятно, что это недопустимо совершенно.
Нет.
Ливонская война началась, конечно же, с этого дурацкого повода с Юрьевой Дани. Ну, он, с одной стороны, дурацкий, а с другой стороны, про вполне конкретные деньги. Всего набежало 60 тысяч таллеров за то время, что его не платили, эту самую дань. А ливонцы, ну, вроде бы, они и собрались платить, а вроде как-то и нет, да и собрали всего половину. В общем, пришлось напугать их. И в январе-феврале 1558 года в Ливонию вторгаются люди хана Шегалея, Шаха Али, наши любимые мещерские татары,
угу.
Произвели там фурор, ну а также, да, там должны были бистро оказаться, но не оказались, и корпуса Глинского Михаила и Захарина Юрьева. Они прошли по Восточной Эстонии, вернулись обратно с добычей в марте, если не ошибаюсь. Тут как раз выяснилось, что денег нет, 60 тысяч таллеров платить ливонцы не могут, могут заплатить только 30, 30 было маловато, ну, собственно говоря, стало понятно, что теперь нужно забирать все самим, что и требовалось. Вот, ну, а Нарвский гарнизон в это время обстрелял Ивангород по собственному почину, в общем,
началось.
Все началось как положено. За май-октябрь 1558 года наши войска забрали 20 городов в Ливонии.
Ого.
Часть, конечно, сдалась самостоятельно, потому что, как я уже говорил неоднократно в прошлых роликах про ливонские войны, в общем, этим купцам, которые жили в городах, было абсолютно все равно, кому платить налоги. Им главное, чтобы торговля шла, а вот все эти вот все эти беготня с пушками и саблями под стенами им было вообще ни к чему. Триумфально начатая война, гигантские территории захвачены, большие победы, в общем, очень малой кровью достигнуты. Этим воспользовался новый магистр Готхард Кетлер. Он собрал армию около 10 тысяч человек и подошел под крепость Ринген, которую взял после осады и штурма, очень обрадовался. Да, был разбит корпус, деблокирующий воеводы нашего Репнина, но это имело очень большие последствия для ордена. Частный успех, после чего Иван отправляет уже по-настоящему большие силы туда, которые уже не собираются уходить на зимние квартиры, и начинается завоевание уже форменное. 17 января 1559 года немецкий военачальник Фелькензан под Ригой у местечка Терзен терпит сокрушительное поражение. Там, ну, у нас говорят, что убито 400 рыцарей. Это, конечно, неправда. Их там не было всего столько рыцарей. Ну, наверное, около 400 человек потерял. Вот, сокрушительное поражение. Было захвачено еще 11 городов. Наши войска под командованием князя Серебряного дошли до Риги и сожгли на Рейде флот.
Неплохо.
Вот, и только в феврале войско возвращается домой с просто колоссальной добычей. После этого рейда зимнего 1559 года Иван IV предоставляет очередное перемирие Ливонскому ордену, чтобы они могли как-то подумать. Вот. А успех-то он не закрепил, потому что были возможности добивать и дальше. Вот. Но Иван IV, что бы ни говорили, человек был крайне порядочный в международных делах. Он, по крайней мере, в то время не позволял себе вот таких вот, ну, совершенно нормальных для современного менталитета поступков, что если противник валяется, его нужно дотоптать уж так, чтобы он уже вообще уже не думал ни о каком сопротивлении, а уже потом, когда начнется, поговорить. Вот нет, не дотоптал. И это было несомненно просчет, конечно, потому что, во-первых, орден смог собраться силами, а самое главное, у ордена появилось время подумать. Какое время подумать он использовал с толком? А именно, орден провел секретные переговоры с Литвой и ушел под ее протекторат. Таким образом, в 1560 году орден прекратил свое существование, а мы в итоге оказались втянуты в войну одновременно с Польшей, Литвой, а также Швецией и Данией, которые одновременно, естественно, со своих сторон лезли в этот самый, на территорию этого самого Ливонского ордена. Вот. Ну, а это уже как-то было одно дело вот добить этот Ливонский орден, а другое дело, когда вот такая коалиция, одно было хорошо, что коалиции как таковой не было, потому что, как мы помним, Литва и Польша – это самостоятельные государства, несмотря на то, что управляются одним и тем же человеком и одной и той же династией. При этом датчане имели серьезнейшие счеты к шведам и полякам, серьезнейшие, и поэтому друг за друга они воевать не хотели. Они хотели Ливонию дербанить, чем воспользовались, естественно, наши дипломаты. Что интересно, Иван IV ни с кем не встречался лично из государей. Ему, конечно, Сигизмунд II предлагал, и вроде бы даже прорабатывался проект их личной встречи, но он, в конце концов, на это не пошел просто потому, что Иван IV был выше их по статусу. Ему было не в положняк общаться со всякой королевской или, не дай бог, герцогско-княжеской мелочью.
Просто западло.
Потому что он царь, он император, а любой король в Европе, он всего лишь король. Он мог общаться с лично с императором Карлом V Габсбургом, например, или Филиппом. Это был человек его уровня. Все остальные были рангом ниже. И идти лично с ними на переговоры – это было себя ронять. Поэтому Иван IV очень четко выдерживал эту дипломатическую тонкость, которая нам кажется тонкостью, а тогда она была толстостью, когда он не являлся на переговоры с каким-то королем, все понимали, что он имеет в виду, просто фактом своей неявки.
С королишкой.
Да, да, да. Ну, в 1560 году возобновляются военные действия, мы берем Алуксне в Латвии, это тогда назывался город Мариенбург, это не тот Мариенбург, который в Пруссии, этот местный, Вильянди, он же Фелин, в Эстонии, как раз Ливонский орден распадается окончательно, шведы отняли часть земель, например, Ревель отошел к Швеции, эзельский епископ уступил остров свой Саарема, он же Эзель, герцогу датскому Магнусу, брату датского короля Фредерика, за 30 тысяч талеров.
Недорого.
Продали. Это по тем временам было серьезно. Так вот, дипломатическая обстановка вокруг России сложилась крайне непростая. Во-первых, 1561-1562 год происходит крымский аукцион, где крымский хан Девлет Гирей вдруг понял, что Литва наускивает его на южные пределы России, чтобы он там все грабил. За что готово платить? Он еще потом пограбит, будет здорово. А в это время Иван IV предлагает сделать то же самое с Литвой.
И тоже готов платить.
Так называемые поминки, то есть подарки. Кстати, Девлет Гирей отлично помнил, что очень удачные прецеденты были у его старшего родственника Бингли Гирея, который прекрасно грабил Киев. Вот. Ну, при этом он не спешил продаваться тому или другому, кто больше предложит. А при этом литовцы торговались отчаянно, а Ивану Грозному нужно было, во-первых, сохранить деньги, потому что понятно, что эта крымская прорва могла проглотить любое количество денег, абсолютно любое, и в следующий раз попросить больше. Потому что если ты заплатишь ему столько же, он скажет: ну слушай, так ты уже столько мне платил, теперь мне вот Литва платит больше, поэтому давай-ка я на тебя нападу. Ну, при этом Иван Грозный крымский аукцион вел крайне хитро. Он никогда не посылал в Крым настоящих поминок. Он слал частные подарки только. Ну, они, конечно, для рядового человека были там за пределами вообще мечтаний, но в рамках государства это было ни о чем. То есть он ни разу не заплатил Девлет Гирею столько, сколько было бы прилично заплатить и перекупить его на свою сторону. Вот. Но при этом он таким образом оказывал постоянное давление на Литву, которая постоянно вынуждена была держать, во-первых, а дипломатов там, и б, самое главное, он оказывал давление на Девлет Гирея, который не мог решиться, кому же продаться. И поэтому он временно никуда не ходил на беги. Это было очень важно. Таким образом, можно было с южной границы снять войска. Во-вторых, 26 ноября 1561 года германский император Фердинанд запретил снабжение России через Нарву. То есть мы оказались в блокаде торговой. Ну и блокаду поддержал Эрик XIV шведский
король. Санкции.
Да, мы были под серьезнейшими санкциями. Более того, он послал флот. Даже не флот, а каперов, то есть пиратов, которые должны были безнаказанно перехватывать любые суда, которые идут на Нарву. Ну и, наконец, между Литвой, Польшей, Данией и Россией шли тяжелейшие, нудные переговоры о статусе уже захваченных ливонских земель. Ну, понятно, что Ливонии уже больше нету, но земли-то остались, и там стоят какие-то войска. Причем литовцы и шведы требуют, чтобы просто убрались оттуда к чертовой матери, потому что они воевать начнут против нас. А Дания говорит, что нет, давайте, значит, сейчас мы, знаешь, вот если они уедут, то нам потом придется с вами воевать один на один, что не очень хорошо. Давайте поговорим об этом поподробнее. И вот тут посерединке между ними вскочил Иван IV, как пешку в ферзи, проведя Алексея Басманова туда, который возглавлял посольство. Он не только был, как говорят, немножко не той ориентации, но еще и немножко соображал в дипломатии. Как мы видим, соображал очень неплохо, потому что он и потом Рамадановский вели эти тяжелейшие переговоры по-настоящему виртуозно. Ну, собственно, на серии саммитов и при обмене грамотами выяснилось, что датчане требовали сохранить Ливонию в статусе квот, то есть где чьи войска стоят, там все и пускай и остаются. Вот по факту просто переделить ее по-новому, и все. А русские дипломаты стояли на совершенно иной позиции, говоря, что мы не знаем, что такое Ливония. Вы там говорите про какую-то Эстонию, а, собственно, что такое Эстония? Мы не знаем никакой Эстонии. Есть Юрьева вотчина. Это все земли Рюриковичей. А то, что вы там себе напридумывали, Эстония, Ливония, что это такое, мы вообще не знаем. Причем все земли, которые находятся под чужими войсками, трактовались как временно переданные в держание царем иностранным государем. То есть они трактовались не как завоеванные, а как переданные во владение. То есть вы пока ими владеете, а когда царь раздумает, вы ими владеете, явно перестанете.
Тяжело было жить.
Дания упирала на то, что, послушайте, ну, во-первых, вы посмотрите на Ревель. У них там в гербе три льва. Это вам ничего не напоминает? Вообще-то это наш герб. Он же Таллина, датская крепость, Ракавор, Нарва, Эстония – это или датские города, или датские территории, которые там уже давным-давно были крещены датчанами, наконец. И наши дипломаты они натурально включали полное непонимание, то есть они переводили все в разговор о терминах. Эстония, Ракавор, мы вообще ничего не знаем, это земли, насильно отнятые у Рюриковичей. Это вот Юрьева вотчина и все. Юрьева держава. Вот, кроме того, наши дипломаты совершенно блестяще уходили в мелочи. То есть, если почитать эти вот грамоты, это видно, что идет какая-то вот торг за какие-то поместья, натурально там начинали выяснять, кому принадлежит вот этот кусок земли там в 5 гектар. И это продолжалось сутками. После чего, когда вроде бы уже обо всем этом договорились, понятно, у живого человека это в голове просто не умещается, и голова взрывает через некоторое время. Вот после этого выкатывали настоящие требования. Уступали там какое-то поместье, а потом говорили, знаете что, а вот теперь, пожалуйста, признайте наше владение Ригой, например. Вот в частности, 18 июля 1562 года Басманов уступил Дании острова Мон, Шкит, Даган и Абрак, которые были заняты датчанами. Он торговался и уступил. Датчане просто опешили и сказали, что послушайте, потому что это же войска стоят. Он говорит, вот и пускай стоят. Мы не против. И только 27 июля, то есть через 9 дней, выяснилось, что Россия фактически предлагает Дании союз против Швеции и Польши. Или, как минимум, гарантированный нейтралитет Дании, чтобы она просто не вмешивалась. За счет чего? За счет того, что предлагали подписать мир, торговлю, нейтралитет, невмешательство в войну, все, что хотите, но только за признание фактического владения Россией, Ригой и Нарвой. Потому что мы же их схватили. Но как только Дания признала бы это, вот подписали бы бумажку и присягнули крестоцелованием, они сразу бы оказались в войне против Швеции и Польши. Потому что это был однозначно враждебный жест по отношению к Швеции и Польше, которые тоже претендовали на эти земли.
Ох, непросто.
И вот 4 августа, это, можно сказать, блестящий ход вообще нашей дипломатии, да, Иван IV не просто один раз вообще сказал, что мы прекращаем всякие разговоры, уезжайте домой. Просто из-за того, что какой-то там монастырь в Колодках датчане отказались признавать нашим. Это все было рассчитано только на одно, чтобы дипломаты напугались и стали позговорчивее. И вот 4 августа, это сколько там времени продолжались переговоры, выяснилось, что конкретно хотел Иван IV устами своих дипломатов сказать. Были заключены две грамоты, на которых потом присягал царь. Одна датская, другая русская. Причем в русской грамоте было буквально по пунктам перечислены фактически русские владения в Ливонии, а вот даже включая спорные, на которые просто никак датчане не шли на передачу, и была датская заключена грамота, где было сказано, что просто вот часть Ливонии, она русская. И датская грамота уехала в Данию, русская в Россию. Кому какое дело, какая там грамота в России лежит? Вот. Но при этом договор был заключен. У нас оказался с Данией мир, что важно, прямая торговля с Данией, как с нейтральной державой. И мы таким образом фактически развязали себе руки на Балтике. То есть 4 августа 1562 года стало понятно, что мы можем спокойно воевать. Датчане не впишутся за врага. Может, и нам помогать не станут, но, по крайней мере, у нас есть торговля и гарантированный нейтралитет. А это мощнейшая держава, между прочим. Кстати, Иван IV был такой молодец, что он просто предлагал датчанам на какой-то момент заключить договор о разделе Польши и Швеции.
Молодец.
Между собой. То есть, какая Ливония? Давайте Польшу поделим. Кстати, в этом отношении, если говорить о переговорах с Литвой, литовцы вообще от нас не отставали, потому что они регулярно говорили, ну, послушайте, верните нам Новгород с Псковом.
Наглые.
У нас там, между прочим, сидели несколько раз наши князья, так что уж да, давайте-ка. Вот. Тут самое главное было много заявить.
Что-нибудь да перепадет.
Да, да, да. Ну и снова к войне. Теперь уже с участием Литвы. тут можно боевые действия поделить на два уровня. Первый – это государственный уровень, и второй – это уровень низовой. Первый уровень – это понятно, что это действия, предпринимаемые войсками, санкционированные сверху. То есть, это вот у нас 1562 год. Смоленский воевода Морозов вторгается в Мстиславльский повет. Мещерский атакует Могилев и Стародуба. 28 мая шведы берут Перна в Ливонии. Из Великих Луг происходит рейд на Витебск. Князь Серебряный и Глинский снова ходят под Мстиславль. Выигрывают, участвуют в сражении под Невелем. Ну, они, понятно, читали, что не выиграли, а литовцы отчитали, что выиграли они. В общем, совершенно ничья. Шведы выбили датчан из Апселя. Вот, а литовцев из Пайды, своих союзников. Внезапно. Под горячую руку.
Да.
И вот эта вот рейдовая война могла тянуться годами, просто годами и годами. Мы видим, как это происходило во время Первой Смоленской войны 1512-1522 года, 10 лет это происходило.
Прибежал, убежал.
Да. Прибежал, убежал, да. И низовая война второго уровня, она лет 100 не прекращалась вообще ни на один месяц. Я вот за время этой войны, там где-то получается, ну там где-то с 40-х годов вот до этого времени я насчитал где-то около 50, то, что только зафиксировано, частных драк на границе. Это, как я говорю, был дикий северо-запад. Причем, в отличие от Дикого Запада, там это были не детские игры, потому что при всем уважении к индейским вождям и американским ковбойцам они не были военными профессионалами. Это просто были люди рода племенного строя и пастухи, вооруженные револьверами. А это были все военные профессионалы, которые занимались тем, что ежегодно резали друг друга 100 лет. Причем это то, что я там насчитал, это вообще ни о чем не говорит, это даже какой-то выборкой считаться не может. Потому что, во-первых, я мог что-то упустить, наверняка упустил, а во-вторых, сколько не попало всего этого в летописи и документы, мы вообще никогда не узнаем. Потому что великое дело, что там пан Подбей Пята из пёсьих кишек подрался, а потом помирился с пан Разбей Губа из мышьих вошек. Ну, это просто, я считаю, Ялтинский договор какой-то или Версальский. Ну, кому это интересно? И как выяснилось, Иван Грозный тянул время абсолютно не напрасно, потому что этот хитрый человек решил просто не играть в шахматы, а сбросить шахматы с доски. Потому что в течение полугода ведется тайная подготовка к гигантскому военному предприятию в сторону Полоцка.
Угу.
Собственно, к Полоцку. Почему именно к Полоцку? Я уже сказал, в смысле массивных причин, а поводы были конкретные. Во-первых, Полоцк. Вот если мы посмотрим на карту русско-литовского пограничья, мы увидим, как после взятия Смоленска и драки под Оршей постепенно смещаются конфликты дальше-дальше на юг. Именно конкретные вот земельные эти, вот, где чья береза стоит, где чей лесок, где чей ручеек. Вот это все было очень важно. Это все дипломатами учитывалось. Вот, но все это уходит на юг. А вот тут конкретно, вокруг Полоцка, Себежа, там, Невели, Великих Луг, это место было ни разу не было выправлено, в смысле дипломатическом, большой войной. Оно все было спорное. Вот там был настоящий дикий северо-запад, там постоянно были конфликты локальные, пограничные, и еще с 15 века туда постоянно требовали от Ивана III литовцы, и, соответственно, Иван III от литовцев, чтобы приехали туда, договорились и урегулировали наконец-то эти все эти проблемы, дурацкие, мелкие. Еще в 1544 году был очередной раунд переговоров по этому поводу, причем он был сорван натурально, потому что когда взглянули на эту кадастровую роспись, поняли, что тут о чем-то договориться невозможно. И как только ты встанешь на сторону хотя бы одного из дворян, все остальные сразу скажут, что вот ты нас предал. Причем, конечно же, литовцы обвинили нас в срыве переговоров, а мы – литовцев. И, кстати говоря, это было абсолютно объективно, никто не виноват, потому что не было топографической описи нормальной, это все было изустно. Вот как было определить, вот тебе крестьяне пришли порубить дрова, вдруг выяснилось, что они рубили у тебя в лесу, ты приезжаешь, а твой лес порублен. Ну, кто-то терпеть-то будет. Вот, тут тебе скажут, послушай, 100 лет назад было написано, это мой лес. Видишь, тут написано «старый пень», вот видишь, старый пень, это такой, это другой старый пень. Ну и как это определить? Тем более на государственном уровне, да. Заняться было больше нечем. В 1550 году снова посольство Станислава Ядровского и Якова Астафьева, соответственно, из Литвы и из Москвы, которые попытались это урегулировать, но только обменялись декларациями, что надо бы, знаете, надо бы уже, надо, но ничего не сделали. Уже война Ливонская идет. Август, Сигизмунд, август поднимает вопрос, все снова неудачно. Вот, то есть там было конкретно к чему придраться. Собственно говоря, даже стараться не нужно было. Нужно было просто неделю подождать, и повод будет. Другой фронт – это чисто идеологический фронт, потому что еще в 1513 году, во время Первой Смоленской войны, помнишь, мы об этом говорили, когда говорили о битве на Орше, при Орше, Москва предлагала Максимилиану I Габсбургу, императору Священной Римской империи германской нации, признать свое право на Киев.
Угу.
Так, на всякий случай. В обмен на то, что Москва признает вторжение имперских войск в Ягеллонскую Пруссию. Тогда ничего не получилось, но после этого вот декларация того, что мы хотим себе Киев, Полоцк и Витебск, она возникает в большинстве дипломатических документов. Это было просто средство постоянного давления. То есть все знали, что сейчас, о, приехали опять эти чуваки с бородами в больших шапках, сейчас снова будут требовать Киев. Как это утомило, в конце концов. Или Полоцк, а может и Полоцк, и Киев. Ну, и еще к сфере идеологии относится, несомненно, распространение лютеранства в Великом княжестве Литовском. В Полоцке оказалось изрядное количество лютеран.
То есть лютеров.
Там, лютеров. Да, и распространение лютеровой ереси, как это у нас было описано, это как раз послужило идеологическим знаменем священного похода на Полоцк ради спасения православных братушек, которые могут впасть в соблазн лютеровой ереси. Их нужно, несомненно, выручать.
Спасать.
Срочно спасать. Там же, между прочим, наш епископ православный существует, его же нужно как-то выручать, в конце концов. Ну, а мы не должны забывать, что вот все это, то, что мы сейчас рассказываем, это все было в единой струе одного гигантского кровавого конфликта, который охватил буквально всю Европу. Это же 1562 год. Это первая гугенотская война во Франции, куда оказались втянуты, помимо Франции, Испания, Нидерланды, Священная Римская империя, там Швейцария наемниками поучаствовала. То есть в Западной Европе к нам было просто не сунуться, им было не до того. 1562 год, 19 декабря, кровавая мясорубка при Дрё, где принц Конде, возглавлявший, соответственно, бурбонскую, гугенотскую часть, попал в плен к католикам, а Монморанси, главком католиков, попал в плен к протестантам. Обменялись главнокомандующими.
Удачно вышло.
Удачно вышло, да-да-да-да-да. Это 10 лет до Варфоломеевской ночи остается буквально. И вот, да, в этом ключе мы не должны забывать, что Ливонская – это часть гигантского вообще общеевропейского конфликта. Это такая была репетиция, наверное, перед 30-летней войной. Как всеобщая репетиция. Да, ну а раз Западной Европе было не до того, то у нас как раз были вполне развязаны руки, и нам было до того. Иван III выступил, Иван IV, прошу прощения, выступил очень вовремя. Рассчитано все было. Вот я очередной раз поражаюсь, конечно, насколько люди соображали, что они делают. Потому что Сигизмунд II был на Сейме в Польше. Ему некогда было заниматься чем-то там. Всем командовал в Литве великий гетман Николай Радзивилл. А сам великий герцог литовский и король польский был на Сейме в Польше. Но как там Сеймы проходили, мы с тобой уже как-то раз говорили, это могло там на месяц, на два, на три.
Это же было каждого говнюка уговорить. Индивидуально.
Индивидуально, да. Пока ты уговариваешь этого, этот забудет, что да, ты его уговаривал.
Перебежит его, другие уговорят.
Да, 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 да. То есть это было серьезнейшее мероприятие. И удар на Полоцк, он стал полной неожиданностью вообще. Потому что, да, все привыкли, что эти странные люди с бородами требуют странного. А тут они пришли и взяли. Это был просто шок, который до которой откликнулась буквально вся Европа, по крайней мере, германоязычная.
Угу.
Откуда мы знаем о Полоцком походе? Всего массива источников, с твоего позволения, я перечислять не буду, их очень много. Но основные – это книга Полоцкого похода, это, по-видимому, неутвержденный проект документа разрядного приказа, то есть Министерства обороны. Почему там очень много недописанного? То есть видно, что это какой-то конспект, который предполагалось развернуть, и, видимо, его развернули, но просто до нас эта полная книга разрядная не дошла. Там, в частности, практически не описано действие артиллерии, и вообще не описано артиллерии, которая участвовала в походе. Это была важнейшая составляющая. Дальше разрядная книга пространной редакции 1475-1605 годов, всем историкам хорошо известный документ, куда более подробный. Взятие Полоцкой и Литовской земли – это такая повесть, она более летописная, более литературная, и повесть о Полоцком походе. Видимо, это все так или иначе переработанные произведения, которые были основаны на разрядной книге, которая до нас не дошла, видимо. Что нам говорят источники? Да, конечно, это с литовской стороны это хроника Мацея Стройковского, хроника Бельского, их там очень много. Соответственно, наши летописи синхронные все об этом упоминают. И десятки так называемых летучих листков, которые издавались от Вильна до там,
Гибралтара.
Ну, практически там, ну, по крайней мере, в Нюрнберге они точно были, где было описано, как коварный московит взял Полоцк. Естественно, все это было делалось только со слов пиар-директора, который, видимо, работал на Сигизмунда II. То есть все было абсолютно однобоко. Ну, общее место, которое повторяется из раза в раз, что Иван IV собрал 280 тысяч ратных людей для похода.
Перебор.
Мягко говоря, перебор, да. Псковская летопись говорит нам, что только обозных было 80 900 человек.
Угу.
Ну и, конечно, исследователи говорят, ну, ах, оставьте, это же сильно завышено. 1060. Все это абсолютно фантастические цифры. Что мы имеем из документов? Большой полк – это 2929 дворян и детей боярских, 1629 татар, 1295 казаков. Полк правой руки – 2027 дворян, 966 татар и мордвы, 1009 казаков. Полк левой руки – 1900 дворян, 933 татар, 603 казаков. Передовой полк 1855 дворян, 1111 татар, мордвы и мещерских бортников. И в наряде, то есть
в бой идут одни пчеловоды.
Одни пчеловоды, да, там с ульями. Значит, ну понятно, что люди, которые были бортниками наняты, кто не в курсе, бортники были адски богатые люди.
Да.
Потому, конечно, они собирали мед и воск. Это одни из стратегических товаров, которые можно торговать. Даже ульев-то не было. Это все приходилось собирать, и, собственно, те, кто крышевал бортничество, они были очень богатые люди. Богаче были только всякие там соболеводы, белководы и горностаеводы, знатные колхозники.
Разводили? Да?
Нет, только которые покупали, то, что били северные наши друзья. Да, в наряде 1433 дворян, детей боярских и 1048 казаков. Кроме того, в походе принимали 8 стрелецких приборов по 500 человек, то есть 4000 стрельцов.
Что такое прибор,
напомню? Он полк, то есть те, кого прибрали. Потом это стали называть стрелецкий разряд. То есть, я не помню, это в 1563 году называлось ли уже разрядом. Ну, короче говоря, стрелецкий полк по 500 человек. Ну, как раз это вот столько, сколько, по мнению наших западных друзей Шлихтинга, нужно было для качественного изнасилования одной княгини или боярыни. Очень крепкие болезни, меньше за изнасилование не канала вообще. Да, с пушками. Пушки – это очень важно, потому что речь шла о штурме. Какой может быть штурм без пушек? Никакого штурма без пушек быть не может, но с пушками не все ясно, потому что, как я уже говорил, в разрядной книге Полоцкого похода нет у нас точных данных. Зато есть опорные данные, потому что мы знаем количество людей при наряде и количество командиров поименно при наряде. При этом вот близкий по времени, самый близкий по времени Большой Ливонский поход 1577 года, о котором подробные документы сохранились полностью практически, там тоже есть то же самое, но плюс есть точные цифры по пушкам. Какая, где,
да.
Поэтому сравнивая, можно сделать, подчеркиваю, прикинуть более-менее основательно данные цифры. Это сделал прекрасно Алексей Лобин. Лёша, привет! В статье «Артиллерия Ивана Грозного в Полоцком походе». Значит, вот такие расчеты. Большой наряд в Полоцком походе. Я, чтобы постоянно не говорить, первая цифра – это будет Полоцкий поход, вторая – Ливонский поход. Большой наряд воевода Репнин и Воронцов во втором случае. В первом случае 5 голов сотенных, во втором 2 головы сотенных. При них 726 дворян, детей боярских, и 233 человека с другой стороны. Средний наряд, понятно, среднекалиберная артиллерия. Угу. С одной стороны, это, значит, в первом случае Воронцов-Волынский, во втором случае князь Каркандинов, почти Крокодилов. 3 головы и 2 головы, людей 417 и 137. Легкой наряд.
Угу.
В Полоцком походе его возглавлял некто Сукин.
Сукин и сын.
Сукин и сын. Видимо, его очень любили и говорили: «Ай да такой-то, ай да сукин сын». И в Ливонском походе некто Пучков-Молвянинов возглавлял. Не родственник?
Не скажу.
Головы войсковые, соответственно, 2 и 2. Людей с одной стороны 303, с другой 85. То есть видно, что в Полоцком походе их в 3 раза больше, в 2-3 раза больше. По осошной рати, которая, собственно, волокла все эти пушки, про Полоцкий поход сведений нет, а Ливонский поход конных 8193, пеших 4237, итого 12430 человек. Теперь про цифры. До Ливонского похода задействовали 21 пушку и 36 пищалей. То есть, если мы прикинем количество людей при наряде, то мы получим, что не менее 40 пушек было под Полоцком, то есть крупнокалиберной артиллерии осадной, угу, и около 110 пищалей, то есть 150 стволов. Это грандиозно, абсолютно грандиозно. Да, по поводу посохи, которую собирала там по псковской летописи 80 090, понимаете, посошным людям, как это ни странно, кровавый Иван Грозный платил за работу, зарплату. Если человек приходил с конем, ему платили 5 рублей, если без коня – 2 рубля.
Не кисло.
Это было очень не кисло. Я напомню, что копейка – это бюджет себе за неделю. То есть 500 недель, если ты с лошадью ходил, можно было спокойно жить после этого. Это очень, очень серьезный вклад, я бы сказал, в семейный бюджет.
Неплохая прибавка.
Неплохая, да-да-да. Ну, правда, там с набором посохи были большие проблемы, потому что декларированная зарплата не всегда платилась. Понятно, там были постоянные обиды, и в случае чего посоха просто разбегалась. Вот. Но если мы говорим про 81 тысячу посохи, это около 160 тысяч рублей. Ну, это невозможно просто. Это Юрий Водань сколько раз 60 тысяч талеров там помещается.
Угу.
Просто экономически это просто непонятно, как бы мы там из Пскова и Новгорода, откуда, собственно, была посоха вся набрана, угу, мы бы там столько крестьян-то не собрали. Это же нужно было просто собрать там половину крестьян всей новгородской земли, сдернуть их с хозяйства и отправить чёрт-те куда, из которого там половина еще и перемрет. Это невозможно просто.
Платить-то напряженно. Наверное, грабежи обещали.
А вот это про грабежи, извините. И это я потом восстановлюсь. Это супер важно про грабежи. Ты хороший вопрос задал. Готовил сапоги.
Я все время думаю о главном.
Ну да, да, да.
Запирайте этажи.
А запирать этажи было бесполезно, потому что сейчас я опишу главный калибр, который приехал под Полоцк. Это так называемая Кашпирова пушка. Пушка, отлитая мастером Каспером Ганусом. Он же Кашпар Ганусов. Это описание 1694 года, потому что орудия лежали у Лобного места в Москве. Mm-hmm. То есть они через 100 лет были прекрасно боеготовы. Крепко лили.
Ждали своего часа.
Да. Весил ствол 1200 пудов.
Пудов?
Пудов.
Ну-ка, умножьте. 1000 пудов по 16
килограмм.
16 тонн, что ли?
Больше.
У меня плохо с арифметикой.
Ну-ка, давай-ка. Зажги свой куркулятор.
Позвольте, вызываем дух Стива Джобса.
Стив?
Так, 16 умножить.
На 1200.
1200.
Тон 20, что-то такое получается.
19200.
Ну, да, 20 тонн.
Ничего себе, такие пушки могли... Меня просто удивляет, как это отлить можно. Это ж... Сколько... Это ж нельзя доливать металл.
Нет, это за раз, конечно. За раз. Вот для этого нужен был специалист.
Не представляю.
У нас просто такого физически не могли сделать в то время.
Ну, Каспар справлялся.
Каспар справлялся. Калибр был 660 мм, и ядро весило 20 пудов. 360 килограмм.
Вот. Стивен Сигал бы перекрестился, я думаю, увидев такое.
Только Чак Норрис бы остался
спокойным. Только Чак.
Это, кстати, к вопросу о том, что там у нас никто ничего не мог без рептилоидов с места стронуть. Ну, эту херню 700 километров протащили, ничего, и обратно потом увезли.
Хоть стрельнули, хоть разок. Давай, подходи уже к стрельбе, да.
Степанова пушка, пушка мастера Степана Петрова, он же второй павлин, 1020 пудов, ядро 15 пудов, калибр 600 мм.
15 пудов ядро?
Да.
Охренеть.
Вот.
Каменное, железное?
Ну, стреляли как железными чугунными ядрами, так и каменными, а для разного предназначались.
Это мортира была? Или...
Это была пушка.
Пушка.
Пушка, сейчас я их опишу, а потом скажу, что это такое было. Наш любимый павлин Пауло Ди Босса, который 1488 года от Ливки, который еще под Выборгом стрелял, по Смоленску в 1514 году стрелял.
Улупил без промаха.
Снова поехал ветеран, понимаешь, 76-8-летний по проторенной дорожке на запад. И некая великая пушка, мы не знаем, что это за пушка, но описано, что калибр у неё был, то есть вес ядра 10 пудов, то есть 160 килограмм, самая маленькая из всех. Ни хрена себе. Иоганн Канцибель писал германскому императору такое письмо. Некоторые из этих орудий так велики, что человек в полном доспехе, стоя на дне, не может достать рукой вверха. И один немец мне рассказывал, что при осаде Полоцка от троекратного залпа рушились стены крепости, весьма сильный. А грохот был так ужасен, что казалось, небо и земля готовы рухнуть. Значит, кроме того, были мортиры, то есть верховые пушки, некие ушатые. Была ушатая большая и ушатая старая. Калибр 6 пудов, по 96 кило каждая.
Ушатые, потому что уши у них
были. Потому что у них были эти самые.
Ручки, да?
Да, видимо. Потом были пищали, собственно. Пищаль от пушки и от верховой пушки отличается тем, что это колесное орудие. То есть, собственно, пушка прямого боя.
Угу.
А пушка, которая пушка, это просто ствол, который настолько гигантский, что его ни один лафет вообще не выдержит. Поэтому его везли, мастерили под него ложу, вкапывали ее в землю, откосом земли ее водили по вертикали, соответственно, поворотом по горизонтали, ставили под нее клин-откатник сзади, потом загружали в нее ядро и стреляли. Ну, раз 5-6 за сутки она стреляла.
Угу.
Вот так. Залпа, трех залпов павлина хватило, чтобы сдался Смоленск. А тут их 4 штуки приволокли аж. Так вот, пищали были картуна, медведь и орел. Картуна – это трофейная ливонская пушка, которую мы захватили в Вендене. А, филини, прошу прощения, филини. От меры веса картаун, то есть 50 фунтов. Полукартаун, соответственно, 25 фунтов, двойной картаун – 100 фунтов.
Я уже думал, картонка какая-то.
Нет, картаун – это 50 фунтов, то есть 20 кило, чуть больше 20 кило, это ядро столько весело, и стрелял прямой наводкой. Но это не самая большая пушка, хоть и трофейная, приятно. Вот самая большая колесная пушка был «Орёл», стрелял, это был, собственно, двойной картаун, 40 килограмм ядра весили.
Калибр?
Не знаю точно. И «Медведь» – 40 фунтов. 16 килограмм. Если хочешь посмотреть на такую пушку, сходи в военно-исторический музей инженерных войск, артиллерии и войск связи, там стоит инрок, единорог, на дурацком железном лафете 19 века. Вот эта пушка примерно того времени, отлита Андреем Чеховым в 1577 году.
16 килограмм.
Это вот она.
Гиря прилетала.
Да. Хорошо. Со скоростью там 400 метров в секунду, ну как даст. Дальше средний наряд – это пищали полуторные и большие, ну, длина ствола около 1,5 сажений, то есть где-то около 3,5 метров. И общий вес ствола где-то 50-52 пуда, ядро около 6 фунтов, то есть она вполне себе, вполне представимая. Всего около 40 стволов.
Ну, это понятная пушка, да.
И легкой наряд, то есть то, что придавалось полкам стрельцов, каждому полку там по несколько пушек, это до 70 легких пищалей, до 2-4 фунта, то есть легкие совсем пушечки. Это, кстати, не считая пищали затинных, их в наряд не считали. То есть эти большие гаковницы, их считали ручным огнестрельным оружием, поэтому их никто не учитывал. Вот. Но они, собственно, против стен были бесполезны, они работали только по бойницам, по заборолам и так далее. Да, вот, кстати говоря, эта летописная повесть сразу отличается от разряда тем, что они путают пищаль и пушку.
Угу.
То есть понятно, что монах с артиллерией не дружил.
Угу.
Ему это было все равно, стреляет и стреляет. Бесовское, понимаешь, устройство злобесово. 30 ноября войска выступили из Москвы и Новгорода на Великие Луки. Там была точка сбора. Окончательно войска там собрались 5 января.
Не быстро.
Не быстро. Выступление было в строжайшей тайне. То есть это все было под. То есть перехватывали всех купцов, всех, угу. Там неважно, подозрительных лиц, дипломатов, черта лысого, всех оставить в Москве, чтобы никто никуда не выскочил.
Угу.
Чтобы просто не увидели о выступлении такой армии. Потому что же нужно понимать. Больше 30 тысяч человек. Ну, вот как ни посчитай, там до 36 тысяч военных только. Это 150 пушек, в конце концов. То есть это нельзя было никому показывать до последнего момента. И 10 января после 5-дневного отдыха стартует поход. Поход стартует образцово-показательно. Кстати, это опять же к вопросу о любителях порассуждать о статичных войсках и прочее. Эти вот полки, которые я описывал, большой, малый, большой, правой руки, средней руки, левой руки, стражевой, они все выходили с разницей в сутки. Там колонны-то были около 5-6 тысяч человек, условно говоря.
Угу.
И вот, чтобы они не спутались, их выпускали с разницей в сутки. Просто чтобы колонна могла спокойно идти, не спутываясь. Последним, естественно, вышел наряд, не считая сторожа, которая шла сзади. И самое главное, был жесточайший приказ не грабить и не ходить в зажитие, поэтому полгода накапливалась еда. То есть шли так, чтобы никто их не мог заранее… Понятно, что как только это войско скажет «грабьте»,
угу.
Это вот 36 тысяч человек, из них понятно, что половина будет рыскать по окрестностям, всех грабить, крестьяне побегут, и все остальные черти куда, и, конечно, всем расскажут, что там не просто беда, а там, блин, там баты идет второй,
угу.
Судя по количеству войска. А вот тут-то к Сигизмунду II перебегает воевода Богдан Слызнев-Колычев.
Падла.
Падла. Кстати, на заметку режиссеру Лунгину, который почему-то думает, что одни мы остались, Колычевы. Это вот его родственник потом стал митрополитом московским. И ну, понятно же, что после этого он должны были всех родственников врага народа перерезать к чёртовой матери.
Если бы Лунгин был начальником.
Ну, если бы Лунгин, я думаю, что…
Не только их.
Не только их, даже просто похожая фамилия, и мы там это… Страшный человек. Но оказалось, что перебежал он, конечно, это был гадкий поступок, но он ничего не смог исправить, потому что Сигизмунд находится на Сейме. Тут находится Вильно, великий гетман Николай Радзивилл, а у него под рукой 2000 литовцев и 400 поляков, и все.
Ни о чем, да.
Он, конечно, сразу же объявляет сбор посполитого рушения, причем под угрозой страшных кар, но это все как начало собираться. Как начало, что он смог мобилизовать быстро собственную почту и Виленское воеводство. То есть он собрал около 4 тысяч человек всего. Плюс там польские добровольцы, около 20 полевых легких пушек.
Фигня.
Ну и он вот выступил на Полоцк, где блокировать его с такими силами. И понятно, что он дошел за 8-10 миль и придётся там просто ходить туда-сюда.
Угу.
Ждать, пока хоть кто-нибудь еще приедет. Кто-то, конечно, приезжал, но в его сторону просто периодически высылали отряд, так, 5-6 тысяч, после чего он просто отходил с дистанции 8 миль на 10 миль, с полным уважением отнесся, но при этом явил участие свое, он не сбежал, активно противодействовал, как мог.
Угу.
В Полоцке сидел гарнизон непонятной численности, там было то ли 500, то ли чуть больше, собственно, польских жалнеров и шляхты, то есть рыцарей и наемников. Ну, в основном, конечно, жалнеров-наемников там сидел. Видимо, у них там командиры были свои. А, да, кстати, не очень понятно, сколько они были польские, могли быть какие-то немцы. Угу. То есть, ну, понятно, что наемники набраны в Польше. И, видимо, около, ну, 1,5-2 тысяч литовских, собственно, военных более-менее, потому что Полоцк очень большой город, у него периметр стен был больше 4 километров на тот момент, и причем был внутренняя детинец, замок и обвод стен. То есть там после того, как взяли, собственно, посада, оказалось 11 600 человек, это все переписали очень точно, потому что люди поступили на довольствие к русским после этого, нужно было, конечно, учесть. Около 4000 мужиков там было. Понятно, что кого-то из них мобилизовали на стены, ну, чтобы они просто там кидали горшки с говном скипящим.
Угу.
Вот. Но если там внутри было всего способно вырастить на стены 4-5 тысяч человек, включая вот эти вот самые там 2-2,5 тысячи военных, это хорошо. Несколько десятков пушек было в этих на стенах. Собственно, стены. Это было очень сильное, очень мощное, но средневековое укрепление, потому что это древо-земляное укрепление. Это вот то самое, что было у нас там на протяжении всего средневековья. Мощные городни, толщиной около 4 метров, 4-5, возможно, метров, набитые землей и камнями, плотно утопленные в валы. То есть этого хватало при определенных условиях, чтобы удержать даже монгол в свое время. Он под Козельском сколько провозились. Вот теперь туда пришла современная армия под такое укрепление. Когда же она пришла? 30 января прибывает передовой полк под стены Полоцка. 31 января приезжает лично Иван Грозный, он лично управлял всем походом, присутствовал там. 33 года ему тогда было, уже был взрослый мужчина по сравнению с Казанью.
Орёл, да.
Был уже орёл, да. Он объезжает город, видимо, размечает расстановку полков и предлагает воеводе Полоцкому Станиславу Довойне сдаться, потому что ничего ему хорошего не светит. Для чего отпускают литовского пленного в город? Литовцы для наглядности. Пленного зарезали, что он такие гадости не говорил. Вот. Ну, все сказали, что ну раз так, тогда придется стать немножко повоевать. До 3 февраля расставляли полки. И основным направлением удара должен быть удар через Двину. Потому что со стороны Двины большой город не имел стен. Угу. А это же зима, есть лед. То есть нужно было двинуться через реку. Там, понятно, очень крутой уклон, но все-таки там нет стены. Это очень важно. Туда поставили артиллерию, поставили государев полк. Но тут лед тронулся. Потеплело резко. И стало понятно, что через реку атаковать не получится ни под каким видом. Тем более под огнем с той стороны в доспехах туда лезть – это было смерти подобно, и поэтому происходит рокировка. С 3 февраля сильнейший государев полк был переведен у Егория Великого, так называемого, то есть это было со стороны Полота он был переведен. Вместо государева полка поставили слабейший полк левой руки, а сторожевой полк стал между, значит, дозорным полком и большим полком. То есть вот так в стык. Я карту покажу, потом это все будет видно. Это все говорит о том, что постоянная рокировка сил говорит о том, что выбирали место атаки. При этом, значит, на острове напротив замка поставили артиллерию, и со стороны Полоты, со стороны Задвинья поставили артиллерию. 4-5 февраля начали сооружать туры, то есть осадные укрепления, под которые подгоняли пушки.
Угу.
Причем 5 февраля отчаянным натиском наши стрельцы из прибора Голохвастова захватили одну башню на стенах, то есть они внезапно полезли, видимо, при поддержке легкой артиллерии просто взяли и выбили оттуда защитников. Но защитники собрались с духом и выбили оттуда стрельцов, то есть был такой частный штурм, попробовали на зуб, так сказать, укрепление, выяснилось, что так просто их не выбить оттуда, и тогда начали вести дело к артподготовке. Собственно, 6 февраля начинается артподготовка, которая продолжается до 8 февраля.
Как результаты?
Довойне предлагали сдаться после этого. Угу. Станислав храбро сказал, что не будет сдаваться. Затягивал переговоры, потому что он думал, что вот-вот придет Николай Радзивилл. А Николай Радзивилл шел не просто так. Он всем рассказывал, кто вокруг есть, что у него 40 тысяч войска,
угу,
чтобы напугать наших. Но он мало того, что наших напугал, конечно же. которые следили разведкой за его перемещениями, и точно знали, что у него там не 40 тысяч, а немножко меньше. Но при этом он внушил ложные надежды Довойне, который думал, что у него в самом деле 40. Ну, понятно, что Коля врет, что 40, то 2015 он собрал наверняка.
Что тоже немало.
Что да. тоже немало. Вот. Он внушил ложные
опасения.
Ложные надежды. Вот. Ну а все эти переговоры мы вас использовали со своей стороны, чтобы подвести, собственно, главный калибр, который поставили очень близко от города. 8 февраля переговоры сорвались, потому что из города выстрелили в царского посла. Понятно, что уж опять договариваться вы не хотите. И, собственно, заговорил вот те самые гигантские пушки, о которых я рассказывал чуть выше.
Как говорил один известный персонаж, боишься, слон, за свой хобот, да. А что ты будешь делать, когда заговорит тяжёлая артиллерия?
На эти средневековые стены тяжелые пушки современные произвели просто невообразимое впечатление, потому что, как описывают, собственно, литовцы, ядра пролетали стену насквозь и ударялись о стену замка, которая находилась на противоположной стороне. То есть их просто разрывало в дребезги буквально. Убили ротмистра Голубицкого за это время.
Нашего?
Голубицкой, какой там он наш? Ихнего? Откуда у нас ротмистр? У нас голова.
Так-так.
При этом внутри города было все неспокойно, потому что там, конечно же, была очень сильная прорусская партия, которая пока было все в порядке, но она так, она там немножко писала в бложиках своих, что надо бы с Россией, православие, там, самодержавие, и какая-то народность.
Да.
Какая-то народность, ну и тем не менее все в порядке, но тут-то вы понимаете, что теперь лучше бы в самом деле, чтобы православие, самодержавие и какая-то народность, потому что стреляют уже из пушек. Шли переговоры. Один из магнатов, которые там находились, Глебович, а также ротмистр Варшевский и Верхлинский требовали вооружить черный люд, чтобы погнать их на стены.
Угу.
Вот, на что православная партия им вполне конкретно возражала, что толку от них никакого, потому что, ну, они поставят под пушками на стенах и их всех перебьют. И что? Ну, их атака не перебьют.
Не бойцы.
Да? Поэтому, ну, а против пушек никто не бойцы, потому что мы же не лезли больше на штурм, просто издалека сутки громили стены. Если хотя бы раза по 4 это каждая пушка выстрелила, это нужно понимать, что это выстрел, это готовый пролом в стене. И не требовалось там 2-3 раза в одно место попадать. Эту деревянную стену проламывал с одного попадания. 320-килограммовое это ядро.
Охереть. Интересно, ядра потом собирали и увозили с собой?
Ну, не испорченные, потому что ведь ядро могло изрядно поломаться от удара. Против города было, помимо, собственно, обычных артиллерийских приемов, применено, в общем, европейское новшество – фаеркугель.
Огненный шар.
В огненное ядро.
О, фаербол, фактически.
Впускали фаерболы, да, при помощи мортир. Фаербол – это была очень интересная штука. Во-первых, это могло быть просто каленое ядро, которое делалось при помощи жаровни и щипцов.
То есть подогрели ядро.
Подогрели ядро, как следует его раскалили, дали в деревянное строение, застряло и начало его поджигать вокруг себя, естественно. Mm-hmm. Кстати, такими штуками стрелял Попсковый Стефан Батори, а Иван Грозный писал ему, что против христиан такое использовать нехорошо. А сам, да, он таким стрелял в Казани тоже, но вот и по Полоцку, кстати.
Это против православных нехорошо.
А против лютеровой ереси можно, это ж не христиане, а мы-то все таки с католиками христиане. А
еретиков – милое дело.
Да, работает отлично. Это первый тип фаеркугеля. Второй тип фаеркугеля – это то, что богато использовалось еще в 18 веке – это ядро, которое, скажем так, подкалиберный снаряд, который был меньше калибра пушки, который плотно обматывался промасленной бумагой, паклей, то есть это было буквально, чтобы сочилось от масла, и сверху стягивалось железными тяжами, то есть как корзинка получалась. Вот его поджигали и стреляли из мортиры. Оно летело, причем то, что ядро внутри создавало вес, оно проламывало крышу, падало и продолжало гореть. И третий тип фаеркугеля – это вообще, конечно, вундерваффе своего времени, очень сложное инженерное сооружение, а именно вот то же самое, все то же самое. Кстати, у нас в артиллерийском музее археолог Николай Бранденбург описывал, якобы он такие настоящие ядра видел в 19 веке.
Ага.
Так вот, ядро. Вся та же самая система, там пропитанная какой-то нефтяной фракцией, битумом, который поджигается и горит. И вот туда, в тело этих самых патлевых обтяжек, вставлены запаянные оружейные стволики. То есть трубка, туда 4-5 пуль, порох, это все закрыто. Она падает, начинает гореть, порох разогревается, и когда бегут тушить его неминуемо, во все стороны летят заряды дроби.
Неплохо.
После чего люди просто боятся подбегать к этим форкугелям, потому что понятно, что они были такие далеко не все, но падает горящая херня, ты же не будешь разбираться, что там есть там пистолетики или
да, нет, ну,
там
нафиг,
пистолетика,
да,
просто
да.
Никто не будет подходить. И к 9 числа от этого большого города, от посадов не осталось ничего, сгорело 3000 дворов.
Ой.
То есть сгорело все, просто была уничтожена там половина стены и сгорел город фактически. И вот наш любимец Дмитрий Иванович Хворостянин вместе с воеводой Овчиной бросились в дерзкую атаку и втоптали поляков в замок. Так и написано, втопташа в замок. То есть они их выбили из города, но они успели убежать в замок.
Угу.
Замок взять столёта не смогли.
Угу.
Я вообще с трудом себе представляю, как это все было, потому что этот пылающий город, и туда вводят конницу. Это выглядело, наверное, очень круто. Там поляки сопротивляются. В общем, вот это, конечно, была лихая атака. Но Хворостянин показал себя очередной раз, как надо. Недаром его потом в опричнину взяли. Собственно, тогда из города выходит 11600 человек, о которых я говорил. Вот, ну а гарнизон запирается в замке. Ну, дальше обычно пишут, что 9 февраля была установлена артиллерия на территории бывшего этого сгоревшего посада. Ну нет. Я просто, извините, этого быть не может, потому что 9 это вот серьезный пожар, он сутки не просто не тухнет, ему не подойти. Вот когда 3000 дворов горит, это гарантированно туда не что пушку тащить, в которой потом будет порох, между прочим.
Да.
К ним просто не подойти, потому что это вот 5-6 метров, дальше ты уже получишь ожог. Там просто находиться невозможно, там температура должна быть градусов 50-60, вот на расстоянии вот таком вот. Поэтому я думаю, что 10 числа максимум подошли и с 11 до 14 февраля били по замку безостановочно, все теми же фуеркугелями, с острова стреляли, пищали, эти вот как Картаун, Медведь и Орел. Замок был сложен из 204 городин. То есть, я напомню, это клеть, как раз набитая землей и камнями. Из них было уничтожено 40. То есть замок фактически снесли. Ну и в ночь на 14-15 февраля начал готовиться штурм. Стрельцы стали строиться в штурмовые колонны, выставлять перед собой эти самые гуляй-города, чтобы под прикрытием их идти к замку, но Довойда не растерялся и сдался.
Сволочь!
На самом интересном месте, понимаешь, взял и сдался. Вперед выслали полоцкого епископа Арсения Православного, чтобы он сказал, что ну извините, все. Вот. До вечера 15 февраля Станислав Довойда поломался в торговые условия сдачи.
Нафига, спрашивается? Город сожгли, стены поломали, все разворошили.
Не, ну там же еще остались люди, если они будут стрелять, кого-то убьют. Ивану IV вообще было не нужно. Вообще у него была идея взять город вообще без боя, он просто ему сдался. Это был бы просто гигантский пиар-эффект.
Да.
Вот. Ну, пришлось еще и показать, что у нас тут немножко пушек есть.
Угу.
150 штук. Город сдался на условиях сохранения ему городских прав, сохранения имущества, а всех польских и немецких наемников выпустили с развернутыми знаменами под барабанный бой с полным вооружением, а царь еще и каждому подарил шубу. Вот, потому что
дорогую.
Орлы! Ну, соболья шуба, подбитая шелком, это было не просто дорого, это как сейчас ты на Мерседесе уехал с задания запасного. Ну, там, понятно, их осталось не 500 человек, а несколько меньше, но все, кто выжил, получили царскую честь. Дальше пошли пропагандистские
ужасы.
Потому что в Литве немедленно начались слухи, что все эти самые условия договора, которые Иван Грозный подписал и поклялся на кресте, они все были немедленно нарушены. Потому что, во-первых, татары ворвались в Бернардинский монастырь и перерезали всех монахов, или сначала изнасиловали, а потом перерезали, или сначала перерезали, а потом уже изнасиловали.
Я считаю, сначала изнасиловали, потом перерезали,
а и потом еще раз изнасиловали. Да. Вот.
Почерк знакомый.
Хватит разврата, сказал Шагалей, и закопал бернардинцев, а потом сказал, хватит разврата, и откопал. Вот так. Естественно, всех евреев заставили немедленно принять православие, которые не приняли православие, тут же пустили под лёд Двины. Вот тут Мация Стройковского, это в летучих листках это все написано. Вот это все происходит только из западных источников, только, причем из нарративных. А летучие листки, прошу прощения, это чисто пропагандистский материал, чисто, потому что Ливонская война, я подчеркну, понятно, что антирусская пропаганда началась гораздо раньше. Это с конца 15 века еще Ливонский орден создавал образ восточных варваров. Но эту риторику на совсем другом уровне подхватила Егелоновская пропаганда, на совершенно ином, гораздо более крутом. Вот эта истерика, которая по всей Европе неслась, что мы тут творим, у нас изображали натурально какими-то двухголовыми зверьми.
Угу.
То есть хуже, ну, или как минимум не лучше страшных могулов, муголов, гогов и магогов 13 века. Вот там все помните, как было? Вот сейчас будет еще хуже, потому что они неизвестно откуда пришли, а эти-то живут вот тут, и только Польша вас защищает. Если мы пойдем, вам всем кранты.
Давайте деньги.
Немедленно. Денег, оружие, на помощь, и давайте что-нибудь захватим еще.
Летальное оружие.
Летальное, летательное оружие обязательно.
Что-то мне это напоминает.
Так ничего же не меняется, не может поменяться. Потому что, я говорю, риторика, она вот если сейчас вот поменять, например, Сигизмунда 2 августа на Петра Порошенко, ну и там какие-то топонимы поменять,
угу,
почти ничего не изменится. Потому что там просто вот брали и мазали черной краской, настолько не стесняясь, что вот только доктор Гебрис, наверное, мог так же, вот так же красиво, знаешь, вот прям так зачерпнуть, угу, из горшка говна и мазнуть по портрету, да, потому что ну, чем гуще, тем охотнее поверят. И, кстати, верили, потому что, как я уже неоднократно говорил, где эта Москва, в Европе себе в то время еще не очень представляли, по крайней мере, на уровне среднего обывателя. А было интересно, а тут тебе рассказывают такие заманчивые подробности, вы знаете, хочется верить. Очень страшно.
Еще бы.
Вот. Собственно, тогда же, чуть позже взятия Полоцка, как выяснилось при вскрытии литовских источников, в переписку с литовскими властями вступает некто Андрей Курбский, который командовал передовым полком. Потому что он проиграл несколько сражений до того. Видимо, его близкий друг Иван сообщил ему, что хоть друг-то он друг, а дело делом. И какие-то, видимо, уже были тогда у него разговоры с литовцами. Если они в самом деле были, то они имели очень неприятные последствия, потому что понятно, что мы оказались на Виленской дороге. Дорога на Вильно открыта. В Литве паника, просто паника, потому что никто не знает, что сейчас будет делать вообще дальше коварный московит, потому что все уже видели, что между Вильно и Полоцком 2500 человек, там армия в 30 тысяч. Это вот одно движение, Николай Радзивилла просто вообще втопчут в грязь, все забудут вообще, как его звали, и мы вот точно так же, как вот буквально сразу взяли Полоцк, мы точно так же возьмем Вильно, и все. Но это, к сожалению, для нас, и к счастью для них, это были только страхи, потому что это все-таки средневековая армия. Если бы это была армия под командованием Георгия Константиновича, да к черту, какого Константиновича? Багратиона или Наполеона. Ну, то есть, это вот гадалки не хотим, было бы то же самое. Взяли ключевую тот пункт и сразу атаковали главную цель кампании. Все. Кампания выиграна. Но средневековая экономика такого потянуть просто физически не могла. Вот дойти до Полоцка и взять его, да, мы смогли, но на этом все. Мы вынуждены были распускать дворян.
Угу.
Дальше начались, конечно, грабежи в направлении, то есть доходили аж почти до самого Вильна, грабили, уводили полон, тянули людишек на Полоцк, потому что вокруг Полоцка сразу стали селить дворян, их нужно было обеспечивать людишками. Но на этом как бы все. Литовцы совершенно напрасно боялись, они на Вильно мы не ходили. То есть мы даже, видимо, это не предполагали.
Угу.
Повторюсь, средневековая экономика по чисто объективным причинам такой компании потянуть просто бы не смогла. Причем не только русская экономика, любая другая. Тут должна быть совсем другая система снабжения. Вот, полугодовое усилие подготовки и там, сколько там получилось у нас с ноября по середину февраля поход, да, это было вполне в духе средневековой армии. Причем настолько образцовый поход, что да, все испугались.
Следует признать, получилось очень красиво.
Очень красиво.
Иван поднаторел уже, во всем разобрался, особенно вот эти ядра, которые пролетали сквозь стены.
И бревна во все стороны. Ай-вай-вай, хорошо. Да, ну, естественно, Николай Радзивилл-то собирал войска. И 23 января 1564 года воевода Шуйский потерпел сокрушительное поражение. О перемещениях его сообщал Курбский.
Вот паскуда.
Вот, Иван-то, он вот к тому времени, он уже про военные действия все понял. А вот про то, что делать со своими козлами, еще не все. Но скоро поймет. Потому что Курбский, про которого, видимо, было известно, что он о чем-то там переписывается с литовцами, ему ничего не сделали. Его после Полоцкого похода отправили в Юрьев, воеводой. Это было, конечно, страшное понижение местнического статуса, потому что Юрьев – это жопа мира, но это при том, что жопа мира – это же центр Ливонии, это важнейшее стратегическое направление, где нужен толковый военный начальник, а Курбский был, несомненно, толковый военный начальник, он доказывал неоднократно, и авторитетный человек. И вот он, посидев в Юрьеве, сбегает к полякам, к литовцам, прошу прощения.
Скотина.
От обиды, потому что его лично обидели. Я считаю, что Георгий Константинович Жуков, когда его после войны отправили командующим Одесского округа,
угу,
должен был месяца два потерпеть, потом немедленно вступить в переписку с англичанами и сдернуть к черту.
Ну, потому что в Лондон.
Такое понижение месяческого статуса-то вы что, обидели? Ужасно. Вот. Но для Курбского такого понятия, как родина, не было. У него было понятие только личных интересов. Это был настоящий средневековый феодал. Приехав в Литву и став там магнатом, потому что его Сигизмунд одарил очень обильно, магнатом и востребованным беллетристом и публицистом, естественно, потому что он там такого понаписал. Георгий Шалыч Шкартишвили, вам привет, когда вы читаете Курбского, за него ссылаетесь, вы просто понимаете, что вы ссылаетесь на ведомство доктора Геббельса 16 века. Вот только так.
Он и хочет на него ссылаться.
Ну так, да. Он, видимо, хочет на него работать просто, чтобы платили еще как-то. А что ты все не платишь? А что дураку платить-то? Он сам работает бесплатно.
Да.
Так вот, Курбский оказался не дурак, ему платили, он вел себя в Литве настолько отвратительно. Потому что он задрал всех соседей своим козлиным поведением и конскими предъявами, потому что он постоянно пытался у кого-то что-то себе отжать. То есть этот человек был конченая мразь вообще-то. Он даже там не успокоился.
Ну а что, чем там хуже, чем здесь?
А в Юрьеве бросил жену, детей, пофиг, он просто от них уехал.
Молодец, молодец.
То есть ему было все равно.
Настоящий диссидент. Да? Самый первый и самый яркий.
Он, наверное, не самый первый, потому что вот Хлызнёв Колычев до него сдернул.
Ну, из таких-то.
Но он был, конечно, красавец. Он, это Солженицын 16 века. Потому что такой херни написал, что это просто даже какого-то поверхностной критики далеко не всегда выдерживает. Вот. Ну а 1569 год, Люблинская уния, объединение Литвы и Польши в единое государство, уже не в конфедерацию, а в единое государство, потому что отлично поняли вот на основании этого самого Полоцкого похода, что ни Польша, ни Литва поодиночке против коварного московита не выстоят, потому что если вот эта вот Батыева Орда собралась под Полоцк, которая, да, конечно, большая крепость, но все-таки не самая большая, то что будет, если они по-настоящему соберутся? Они, конечно, не знали, что больше мы уже физически не могли выставить. Это потому, что было высшее напряжение вообще всех сил Московского царства. Туда согнали всех, там, одноглазых, кривых, коллег, только чтобы он мог сидеть в седле. Вот. Но напугались изрядно, потому что ни Литва, ни Польша ничего похожего мобилизовать не могли. Потому что мы хоть один раз то смогли, а у них это было за пределами вообще способности к мобилизации. Потому что после этого, после того, как Николай Радзивилл там наклав полные портки и бегал вокруг Вильна с 2500 человек, была объявлена реформа армии. То есть за неявку на службу – конфискация имения, за повторную неявку на службу – секир башка. То есть там... Но все равно никто никуда не приезжал, потому что одно дело декларировать, а другое дело добиться исполнения этих законов.
Попробуй отними.
Вот, да. Потому что...
Самих леварверты
найдут. Да. Потому что это ни к чему не привело в Литве и, в общем, не очень-то сильно привело в Польше к чему хорошему. В итоге пришлось объединяться. И вот тут-то, конечно, мы наплакались, потому что если Литва и Польша по отдельности были нам серьезными соперниками, ну такими поменьше весовой категории, то вместе они оказались очень серьезным соперником. Тем более, что к ним примкнули еще и западные друзья из Швеции, например. И в конце концов мы надорвались, и в 1582 году вынуждены были заключать невыгодный мирный договор, результаты которого потом дорасхлёбывал еще Петр I. В итоге. Но вот началось так. С другой стороны, если бы не ввязались в эту войну, нас бы просто оставили без выхода к морю, без всякой войны, и мы бы оказались в довольно жалком положении. Так, по крайней мере, мы хоть попытались что-то сделать. Это важно. Вот. Ну и чисто военные выводы. Видно, что военное дело Ивана Грозного, в общем, в духе вполне и Василия III, и Ивана III, то есть его отца и деда, очень неохотно шло на генеральные полевые сражения. То есть, да, конечно, стычки были, причем было много, были и большие сражения, но на генеральное сражение Иван IV ходить очень сильно не любил, потому что, я подчеркиваю, во время средневековой войны есть война, а есть сражение. Сражение – это не война генеральная. Война – это обычное дело. Все эти дворяне, они прекрасно, они жили на войне. Это что, пошел, пограбил, заперся у себя дома, пострелял из пищали, сел на коня, кому-то там надрал задницу, потом собрались все вместе, осадили город, простояли там 2 недели, немножко протрестались, поехали домой. Это война.
Прекрасно провели время.
Прекрасно провели время, да. А сражение – это божий суд. Потому что в сражении можно было потерять просто 50% войска, такие случаи в европейской истории хорошо известны, когда половина войска исчезает просто, ну раз, и его нету. Причем по совершенно непредсказуемым причинам. Вроде бы все было нормально, отлично все шло. И вот раз, у тебя просто половина войска уехала грабить обоз. И увлеклась. И пока ты их обратно выковыривал, твою оставшуюся половину сначала ее расколотили, а потом тех, которые увлеклись в обозе, еще расколотили. А ты сам в плену оказался со свечкой в заднице. Естественно, к таким жертвам
не готовы.
И типа, ну как? Некоторые это очень любили, но Иван Грозный был прагматик. Для него было самое главное захват территории. То есть захватить город, да, это важно, а проявлять рыцарскую доблесть, ну пускай эти рыцари проявляют. Мы тут воевать, это мы не про доблесть, у нас есть конкретные задачи, которые нужно выполнить, а задача в средневековой войне, где нет линии фронта, это всегда захват шверпункта, то есть опорного пункта на территории. Вот захват Смоленска и потом проигранная битва под Оршей и, несомненно, выигранная Смоленская война. Захват Полоцка и потом в январе 1864 года проигранная битва под Улой. И опять эпизод военный вчистую выигран. То есть Иван Грозный рисковать был готов только ради конкретных целей. А когда можно в сражении, да, может и выиграть, конечно, но это совершенно не факт, что это к чему-то в стратегическом смысле приведет. Вообще не факт. А вот захват города, скорость потрогать руками можно, он уже твой. Вот такая история.
Очень круто. Предки не перестают радовать. Спасибо, Глеб Александрович. Чем продолжим? Или пока тормознём?
Пока про сражение-то мы точно тормознём, потому что я от этой кровавой каши немножко устал. Или мы продолжим второй сезон про вехи русской истории, Или углубимся, например, можно поговорить о церковной истории Руси, а то последнее время православная общественность волнуется.
Что же там было?
Что же там было? Было там много всякого.
Будем посмотреть тогда, да?
Да, кулуарно договоримся. Да. Секрет.
Спасибо, Клим Александрович.
Старались.
А на сегодня все. До новых встреч.